открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Всем добрый вечер. Сегодня суббота, 21 ноября, и мы подводим итоги недели открытым текстом. С вами Аббас Джума.
И Сергей Ильин. Сегодня в программе «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда». Совместно с Росинформбюро мы поговорим о терроризме и о том, как с этим явлением бороться. Я хочу представить нашего гостя. В студии директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и мы ждем нашего гостя. Скоро он подъедет. Это у нас завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Петрович Кошкин. Он, к сожалению, опаздывает. Ну что ж, пробки, время такое.
Ну, начнем. Куда деваться? Алексей Анатольевич, вот в понедельник поздним вечером Владимир Путин провел в Кремле совещание об итогах расследования причин крушения российского пассажирского самолета на Синае 31 октября. Директор ФСБ, господин Бортников, доложил, что причиной крушения российского аэробуса стал теракт. Я напомню, что версия теракта до последнего момента не призналась основной как российской, так и египетской сторонами. Вопрос, почему в понедельник формулировки стали предельно ясными и максимально категоричными? Это просто завершение расследования или еще какие-то моменты?
Ну, очевидно. Очевидно, завершилось расследование, и не доверять руководителю российской спецслужбы, очевидно, у нас нет. Да? Коли, так сказать, таким выводом пришла комиссия по расследованию этой трагедии, ну, стало быть, так оно и есть. Другой вопрос, что... Я бы обратил внимание в этой связи на следующее. В том числе прозвучало, что вот этот вот заряд мог заложить один из служащих аэропорта. То есть,
ну, это базовая версия, как я понимаю.
Базовая, да, да. Она подтверждается и спецслужбами Египта, и нашими. Это говорит о чем? О том, что мало того, что это злодеяние было спланировано, да, заранее были внедрены агенты, да, исполнители. Да, то есть, это же он же не за день или не за два устроился на эту работу, а там за два, за три.
Ну, или был коррумпирован, условно говоря.
Ну, не знаю. Но вот речь идет как раз о внедрении. То есть мы все больше, говоря о этих террористических актах, да, и о трагедии над Синаем, и о трагедии в Париже, мы все больше говорим терминами специальных служб.
Естественно.
То есть, я поясню мысль. То есть, явно мы здесь имеем дело не с какими-то, знаете, полумаргиналами, которые еще вчера там бегали с автоматом по пустыне, а тут они приехали, значит, куда-то в Европу. И вот в таком своем жанре голливудском устроили вот то, что устроили.
Все профессионально.
Уровень, да, да. Уровень планирования, по крайней мере, да, и уровень, так сказать, исполнения. Исполнение, координации – это явно уровень серьезной спецслужбы.
А
это не дилетантский уровень.
Позвольте напомнить, 9 сентября 2001 года. Вот там уж профессионализм был уже настолько профессионализм, что по сравнению с этим...
Совершенно точно. Совершенно точно. И не зря, так сказать, возникают сразу разнообразные конспирологические версии на этой почве, что за этим стоят те или иные, значит, известные спецслужбы и так далее. Но я здесь не склонен к такой прямой конспирологии. Я думаю, что... Скорее, здесь нужно говорить о том уровне угрозы, принципиально новом уровне, с которым сегодня весь мир столкнулся. То есть, это не дилетанты, это не маргиналы, это не, так сказать, дикари с автоматами, это абсолютно системные, подготовленные, опытные люди. То есть, сопоставимые по опыту и подготовке с серьезнейшими спецслужбами мира.
Если позволите, короткий вопрос. В некоторых СМИ появились подозрения, даже в нашем в том числе, что признание теракта как причин трагедии имело политическую привязку к терактам в Париже, как-то уж больно одновременно появилось. Вот как бы вы оценили такую точку зрения? Скажите, пожалуйста.
Ну, знаете, можно по-разному, так сказать, эти вещи оценивать, но если сказано теракт, значит теракт, да. Ну, совпало, да. Ну, действительно, это произошло, в смысле, это было озвучено сразу после, там, через день-два после французской трагедии.
Ну, а совпало ли? Вот соцсети кишат, собственно говоря, такими мнением о том, что все это на самом деле взаимосвязано, все это одновременно, одни и те же люди.
В обоих случаях ночь с пятницы на субботу.
Безусловно.
А у символов?
Конечно. Вот я же о чем и говорю. Даже вот на уровне вот просчета воздействия, в том числе и символики, это говорит о том, что это совсем не дилетанты.
И сеть покрывает весь мир.
Конечно. Так и смысл, понимаете, смысл терроризма, вот этот разрушительный смысл терроризма, даже не столько в там, количестве жертв.
Сеять ужас.
Да, конечно. Разрушать сознание. Разрушать сознание через страх, через ужас. И когда мы, цивилизованные люди, вот в панике и в ужасе, сами начнем разрушать свою цивилизацию, ограничивая себя, закрывая себя заборами, выключая из розетки любые, так сказать...
Снимая обувь в аэропортах.
Естественно, понимаете, да? То есть мы сами себя разрушаем, да? Тот страх, который сеет в нас террористы, он разрушает нас изнутри. И я думаю, в этом одна из задач, собственно, вот этих, не поворачивается язык назвать их людьми, потому что это такой антицивилизационный проект. Вот все, что делают так называемые ЭГЭ, это разрушение того, той жизни, к которой мы уже привыкли, да, то есть и, ну, имеется в виду наша нормальная жизнь, в которой мы себя нормально чувствуем, да.
Ну, как бороться? Вот Владимир Владимирович Путин заявил, что в любой точке планеты мы их найдем и покараем. Да. То есть, получается, не только и не столько об операции в Сирии наших ВКС идет речь, сколько о каком-то комплексе мер, причем по всему миру. Вот что это такое?
Нет, ну, а как в США действуют в таких случаях?
Бомбят.
Ну, нет, и почему? Не только бомбят.
Ну, Ирак, Афганистан.
Ну, да, так и мы. 11 сентября они так взяли и пошли в Афганистан.
Мы
должны так же поступать?
Так и мы бомбим ЕГЭ. Нет, я думаю, что когда речь идет о том, что мы найдем и покараем в любой точке мира, США точно так же действуют, так сказать, особо не комплексуя по поводу там суверенитетов, территориальной какой-то экстерриториальности и так далее. Действительно, спецслужбы имеют возможность, российские спецслужбы имеют возможность работать по всему миру. Почему нет? Почему, если американские имеют, почему не имеют российские? Я имею в виду в таких особых случаях.
Спасибо, Алексей Анатольевич. Мы уходим на короткую паузу и через несколько минут снова встретимся в этой студии.
Открытым текстом. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени. Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
В эфире программа «Открытым текстом» на 97.2 FM, радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем разговор о борьбе с терроризмом. Итак, возвращаясь к нашей операции в Сирии, вот что сказал Владимир Владимирович Путин в начале недели об этой операции. Она должна быть усилена таким образом, чтобы преступники поняли, что возмездие неизбежно. И, собственно, усиление операции последовало, да, дальняя авиация, ВМС. Почему же этого не было сделано ранее? Почему вот только сейчас должно было бомбануть, чтобы мы начали действовать?
Хороший вопрос. Вообще, мы об этом говорим не первый год. Вот с тех пор, как началась гражданская война в Сирии, это 2 года практически уже, да, и с тех пор, как, по сути, была разрушена Ливия, ливийское государство, то есть его нет сегодня, да, с тех пор, как, так сказать, завершилась, в кавычках завершилась, да, операция США, военная операция США в Ираке, да, и что там в итоге...
И Ирака тоже нет сейчас.
И Ирака тоже фактически нет.
Это альтернатива Египет, где как-то все назад, худо-бедно откатились.
Ну, понятно, да, но мы об этом говорим давно, да. Другой вопрос, что Россия всегда настаивала на букве международного права. Да?
И на том, что все должно решаться методом переговоров.
Так, естественно, в этом же и есть буква международного права, да, в том смысле, что есть определенные правила, по которым, так сказать, мы все живем в мире.
Может, уже хватит.
Начали бомбить, извините.
И до последнего момента, до самого последнего момента Россия надеялась дипломатическими усилиями все-таки каким-то образом вернуть все вот в эту в систему международного права. Но вы посмотрите, что делали США. США, значит, совершенно самостоятельно придумали некую такую, опять в кавычках, да?
Толерантную оппозицию?
Нет. Uh-huh. Коалицию по борьбе, значит, с тем, что происходит в Сирии, потому что она была не столько против ЕГЭ, сколько так вообще. Там непонятно, что было больше их целью, да? ЕГЭ, формально произнесенная в качестве мировой угрозы на третьем месте, или прямое свержение легитимного режима Асада. Понимаете, что? И вроде бы борьба как бы идет, и в то же время, так сказать, ЕГЭ растет, благосостояние ЕГЭ растет, значит, финансовая составляющая увеличивается от ворованной нефти, которую кто-то, между прочим, покупает.
Да, да? Кто-то продает, кто-то и покупает.
Да-да-да.
Кстати, интересно, где?
Кто-то им платит деньги, да, кто-то потом ее перепродает и так далее.
Кто-то умудряется даже обвинить в этом Башара Асада.
Да-да-да. Как вот, так сказать, на заседании Большой Двадцатки Путин ведь предъявил лидерам 20 ведущих государств мира вот эту финансовую схему. Так там почти 40 государств участвуют. Ну, понятно, не на государственном уровне, на уровне там корпораций, бизнесменов и так далее.
Это четверть ООН, напомню нашим слушателям.
Да, и в том числе, между прочим, и французские компании в этом замечены. То есть получается, что, например, теракт во Франции был профинансирован в том числе и из карманов
французских налогоплательщиков.
Удивительная вещь.
Скажите, пожалуйста, а вот недавно по сети бродил ролик, где разбомбили там порядка полутысячи грузовиков с нефтью. Я так прикинул, это где-то порядка 5 миллионов тонн или что-то в этом духе. Это ощутимый ущерб или полмиллиона, я не помню.
Ну, это еще...
И что будет дальше? Это... Потому что они же не качают нефть ущерб... по трубопроводам. Они именно таскают
ее грузовиками. Я понимаю, но это же сиюминутный ущерб. Это, так сказать, ну и что? Ну, вот разбомбили. Это
ну,
может...
как сиюминутный?
Запасы, это может быть, это может быть месячный, так сказать, да. Месячная поставка. Ну, ничего страшного. Накачают еще. И, кстати сказать, качают ее на территории Ирака в основном.
Вместе же, наверное, резервы?
В основном, конечно. И мандата вмешиваться на территории Ирака в эту борьбу, да, с ЕГЭ у нас нет. У нас мандат есть
нас только от Башара. Но мы вроде на это не отреагировали, насколько я помню.
Ну, нет.
Правительство Ирака вроде
Нет, правительство Ирака ничего не может сделать без ток, что называется правительством Ирака сегодня, да, без разрешения в Вашингтоне, а в Вашингтоне такого разрешения категорически не дают.
При том, что, если я правильно понимаю, все вот эти маршруты грузовиков идут конкретно через север Сирии, потому что напрямую там курды, там
Естественно, горы, конечно. И вот о чем идет речь. Речь же идет о том, что действительно с этим можно бороться, или если не победить, то, по крайней мере, там, загнать под такую корягу, откуда долго эти, значит, черти не вылезут, только вместе, да, и по-честному. И вот об этом мы и говорим, что давайте по-честному, да, ну, давайте... А когда вот кто-то начинает использовать это в каких-то своих сиюминутных геополитических интересах, я имею в виду террористов, которые там ежедневно убивают людей, и, так сказать, как мы видим, уже даже не в регионе, а в разных точках мира.
Знаете, и в Европе, пожалуйста, и в Мали, и где угодно. Позже вернемся, пока вот какой вопрос. Собственно, есть несколько версий подключения к операции дальней авиации. Вот дальняя авиация, вот все эти стратегические бомбардировщики, грузовые ВМФ и так далее. С одной стороны, это просто может быть демонстрация миру того, что у нас весь спектр ВКС работает слаженно и гладко. И ВКС, и еще ВМФ и так далее. С другой стороны, может быть, это просто оперативная тактика. Сначала идет фронтовая авиация, потом смехоради запустили калибры с Каспия. Вот. И ведь понятное дело, что Генштаб свои планы не разглашает. Тут на ваш взгляд, что это? Это
безусловно,
стратегия это... или элементы пиара, если угодно?
Нет, ну это и стратегия, и тактика, если хотите. А стратегия плюс тактика – это и есть основа военного искусства, да, если это
сказать. Как учил нас товарищ Лао Цзи.
Говорить об этом, да. Поэтому какой это пиар? Ну о чем вы говорите? То, что действительно для многих стало откровением, да, что российские ракеты морского базирования, да, могут лететь через три страны и попасть там практически в яблоко, да?
Если я ничего не путаю, это же первое боевое применение как крылатых ракет морского базирования, так и крылатых ракет воздушного базирования.
Ну, вот я об этом и говорю. Для многих это было откровение.
Хорошо протестировали тогда?
Потому что...
Хорошее учение.
Не, ну как, ну, ведь на фоне вот этих всех скандалов, которые сотрясало Министерство обороны последние годы, да, как раз когда и проходила реформа, да, там вот эти всякие, значит, финансовые нарушения, эти все дамочки в розовых тапочках, там и еще что-то. И, конечно, это не создавало образ такого чего-то опасного и чего-то серьезного. А тут вдруг оказывается, что, несмотря на все это, действительно все работает. Да?
На радость работает... нашим уважаемым украинским партнерам, не могу не заметить.
Украинских партнеров. Про Украину вообще тема отдельная.
Не будем об этом говорить, это скучно. Мы с ними уже 2 года воюем, все никак никто
не понимает. Но я хочу обратить внимание, что вот буквально сегодняшнее сообщение, между прочим, да, откуда-то чуть ли не из Катара, да, о том, что там выяснили, что кое-кто в Катаре имел, значит, контрагентов на Украине и покупал на Украине оружие для ЕГЭ.
Какая прелесть.
Это сегодняшнее сообщение на лентах.
Есть, да.
Да, так что вот это такой привет, большой привет тем, кто перехватил власть на Украине и сегодня пытается там сиять что-то изображать.
Давайте вернемся к коалициям, да, излюбленная тема средств массовой информации. Собственно, есть коалиция, условно говоря, пророссийская. Это наши ВКС и те, кто нас поддерживает, да, там Иран, Ирак, Дамаск, безусловно. Есть коалиция проамериканская.
Надеюсь, и Франция присоединится теперь.
Теперь,
это
да.
Это следующий вопрос.
Да, да, да. Есть коалиция, собственно, которая менее успешна работает, да, уже более года, которую возглавляет Соединенные Штаты Америки, там более 60 стран, не все воюют, правда. И, собственно говоря, Франсуа Олланд, значит, предложил новую коалицию создать, так сказать, более широкую, и во главе будут Россия и Соединенные Штаты Америки. Вот насколько это правильное решение, насколько это не запутаются ли люди еще больше?
Ну,
и еще
да.
Тут такой же еще вопрос, что если действительно такая тема будет иметь место быть, поможет ли это как-то вот воссоединению дружеских отношений между Россией и Западом?
И я, если позволите, хочу отметить, что на сайте газеты «Фигаро» был опрос на тему предложения Олланда насчет вот этой широкой коалиции. 92% голосующих за.
Неплохо.
Ну, безусловно, если мы говорим о цели этой коалиции как о такой уверенной, результативной борьбе с международным терроризмом, который сегодня олицетворяет 2 буквами ИГ, да, то, конечно, такая коалиция может быть только одна. Да? Потому что 2 мнений по этому поводу быть не может, да, или там 3, или сколько-то еще. Вот. А если какие-то другие у кого-то есть целеполагания, да, то ну, это какие-то, видимо, другие цели преследуют, в том числе и вот эта вот существующая коалиция под уже там 1.5 года, да, почти 2, под руководством США. Очевидно, у них были просто другие цели. Раз, так сказать, одна из ведущих и главных стран мира, да, и собрав вокруг себя, да, тоже довольно не слабых партнеров, да, не может справиться, больше года не может справиться с этим злом, да, а это зло только растет, умножается и уже, так сказать, экспортирует свою деятельность, в том числе и на европейский континент.
Спасибо, Алексей Анатольевич, и мы продолжим после небольшого перерыва. Это программа «Открытым текстом». Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
Открытым текстом. Спорт после ужина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский, и на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Это программа «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда». Говорим о террористических угрозах. Напомню, что у нас в гостях директор Международного института новейших государств Алексей Анатольевич Мартынов. И вот прямо сейчас в студию вошел доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Петрович Кошкин.
Андрей Петрович, приветствуем вас. Ну и, коли вы доехали, наконец-то задам вам сразу вопрос. Почему именно Париж? Вот что это? У них там более развитая сеть, вот эта вот салафитская, ваххабитская? Или так службы, там, спецслужбы там так плохо работают? Вот...
Мне кажется, причины надо рассматривать комплексно. И части из составляющих этого комплекса вы уже обозначили. Итак, первое – это либеральная концепция толерантности, которая привела к тому, что на сегодняшний день уже признано экспертами, что Франция – это как раз слабое звено в Европе. Это не значит, что только Франция, но вот удар был нанесен по самому слабому звену. Это первое. Второе, сама работа спецслужбы серьезно ограничена в правовом поле, и они сами, в общем-то, понимают и в то же самое высказывают необходимость изменения законодательства для того, чтобы эффективно работать. Третье, это работа, самая эффективная в борьбе с терроризмом, агентурная. Здесь тоже не все здорово. А теперь, с другой стороны, возьмем. Это волны нерегулируемой миграции, которые являются рассадником и прикрытием хорошо подготовленных специалистов. Ведь только первая волна нахлынула, тут же заявили о том, что 4000 джихадистов уже находятся на территории государств Евросоюза. Значит, чем они занимались? Они готовили свою сеть. Притом, как видите, эта сеть многослойная. Ведь организатор во Франции оказался человек хорошо подготовленный, который неоднократно взаимодействовал. Что еще можно посчитать причиной? Это вот, по-моему, и чрезмерная расслабленность и политического истеблишмента. То есть, вот как бы мы толерантны, мы открыты, мы соблюдаем права и свободы. И мне кажется, вот непонимание, что при возрастающей угрозе терроризма на сегодняшний день эти формы и методы политической регуляции не отвечают. Вот эти и ряд других причин привели к тому, что во Франции мы увидели то, что увидели.
Спасибо. Алексей Анатольевич, вот какой вопрос в силу того, что только что было сказано. С одной стороны, основу, некую базу нынешней трагедии составили вовсе не эмигрант новой волны, которые сейчас вовсю прибывают, а люди с паспортами европейских стран, Франции, Бельгии. Вот. С другой стороны, да, действительно, прибывает большое количество новых мигрантов, среди которых, как ни странно, преобладают молодые мужчины. Вот вопрос, не станет ли для Европы сочетание европейцев во втором-третьем поколении и новой волны мигрантов с этим же гремучим коктейлем? Вообще, чего ждать?
Не, ну, безусловно. Я вообще думаю, что вот это... волна последних месяцев, которая, это цунами, да, это новая орда такая, которая заполонила европейские улицы, это же тоже такая вещь.
Орда довольно, гунны, как вам больше нравится.
Да, довольно не случайная, организованная, системная.
Финансируемая.
Финансируемая, конечно.
Не теми бывает. Же персидскими монархиями.
Чудес не бывает, да. Вот. И, безусловно, конечно, это все такое, дает такой, так сказать, синергию определенную, усиливает все эти угрозы. Но, вы знаете, я вот хотел бы добавить, ведь действительно, почему Франция? Во Франции во времена Деголя была создана одна из самых серьезных спецслужб, да, которая как раз в Европе, которая как раз специализировалась и была тем и знаменита, что имела серьезную агентурную сеть по всей Европе, не только Франции, именно вот в среде эмигрантов, в среде переселенцев, в том числе и тогда в основном из Алжира, да, волна была серьезная во Францию и из других арабских стран. И эта служба вполне работала и вполне успешно.
Это за черты или кого?
Но, да, но на определенном этапе, это вот порядка там 20-15 лет назад, было принято окончательное решение, что, дескать, ну а зачем нам держать, это же всегда дорого, суверенные спецслужбы. Вот. Когда у нас здесь по всей Европе работают глобальные спецслужбы, ну, читай американские, да, они все просматривают, прослушивают.
То есть Интерпол плюс камера, как я понимаю.
Пронюхивают, ну не только Интерпол, там представлены все Америка, и АНБ, и все, да. Вы посмотрите.
Я
об этом
такси,
даже Голливуд,
извините,
об этом даже Голливуд с удовольствием показывает. Помните, да, вот эти вот фильмы про Борна и так далее.
Да.
Да? Да. И, дескать, мол, зачем? Вот если вот наши старшие товарищи нам обеспечивают безопасность, зачем нам тратить деньги? Да? И эти службы были распущены, сети были, так сказать, разорены, я имею в виду.
А они совсем разорены, там же были мощные.
Абсолютно, службы, абсолютно. Абсолютно. Вплоть
вещи.
До того, что огромное количество специалистов, офицеров было просто выгнано, ну, как сказать, с работы и так далее. То есть оставили определенную декоративную часть, декоративную, ну, то есть, чтобы ходить.
Это примерно из серии скандала, когда там разведчики подорвали вот этих самых экологов, наверное.
Да нет, ну, это же отсюда там и шла планомерная дискредитация, там, так сказать, помните, да, вот эти вот жандармы смешные в этих круглых шапочках.
Да.
И вот на этом похохатывали, похихикывали, и вроде бы все, так сказать, более-менее весело и спокойно, и действительно безопасность была до определенного момента, да. Но наступают времена, да, когда, так сказать, европейским странам нужно наступать на горло, что называется, собственным интересом, собственным взглядом.
Собственная песня.
Это вот, грубо говоря, вот 2 года это ярко назад показали, когда им говорят, включайте санкции против России, мы так хотим в Вашингтоне.
Ну, включи.
Они говорят, не, подождите, да, ну как же так? То есть мы же теряем. Ах, вы теряете? Ну, имейте в виду. Безопасность обеспечиваем вам мы, да, понимаете? И тут по странному сочинению обстоятельств начались. То один теракт, то другой, то Шарли Эбдо в начале года, понимаете, и так далее. И я, конечно, не склонен к конспирологии, но уж больно все совпадает. И еще одно обстоятельство интересное, на мой взгляд. На территории Франции нет ни одной американской военной базы. Несмотря на то, что вот все вот последние 20 лет, каждый год их, так сказать, понуждают к этому в разных, так сказать, разными способами. Они сопротивляются, несмотря
но на... Но пока на не допонудили,
скажем. Ну, понимаете,
так.
Да?
Да, разумеется.
И Франция единственная, наверное, из, значит, стран НАТО, кто имеет реальную регулярную армию, да, свою собственную.
То есть спецслужбы уже все?
Национальную, да.
А армия пока еще есть вполне
эффективная. Да, понимаете, вот и все.
За ними хроники не
а на территории
как
Германии, для
история.
Сравнения, там больше десятка, я боюсь точную цифру назвать, но ошибиться, больше десятка американских военных баз.
Естественно, в Европе много военных баз.
Германия.
Вот, пользуясь случаем, если больше позволите,
60 тысяч.
Я хочу обратиться к Андрею Петровичу вот именно по этому поводу. Дело в том, что вот мы обсуждаем сейчас Европу уже en masse, если угодно. Недавно последовало заявление ИГИЛ о том, что изначально теракт предполагался на борту вовсе не российского самолета, а на борту самолета какой-то западной страны. Но, дескать, операция нашего ВКС в Сирии привела к смене цели. Вот, во-первых, может ли это соответствовать истине, или ИГИЛ нельзя верить ни в чем, поскольку шайтану нельзя верить никогда. А, во-вторых, вообще, вот каков расклад? Мы сейчас перешли как раз от Франции к Европе в целом. Вот что вы можете сказать по этому поводу?
Я хочу сказать, что, в принципе, вопрос у вас из плоскости информационного противостояния.
Перешел, конечно, в плоскость конспирологии.
Да, да.
Как водится.
И вот в плоскости противостояния там до того сейчас много фейковых роликов, заявлений. Особенно это генерируется, а там хорошо поставлено в ИГИЛ. Вот это противостояние в информационной плоскости не только там конкретной стране России. Это вообще противостояние Европе. Прямо континент.
Цивилизация.
Да,
цивилизация.
Да, пиар это основная статья расхода исламского государства.
Самая богатая террористическая организация, которая может себе позволить современные технологии. Притом они понимают, насколько это это важно практически сформировать в общественном мнении некую червоточину страха, которая разъедает изнутри. И сейчас мы видим уже такие примеры, что люди никуда не хотят лететь только из-за того, что там возможен теракт. Ну, смотрите, Алла Борисовна Пугачева не выезжает в центр Москвы.
Алла Борисовна думает, что она бессмертна, простите.
Потому что в центре Москвы опасно. То есть ИГИЛ работает в этой плоскости. Что касается заявлений конкретно по самолету, то здесь довольно серьезно. Во всяком случае, с нашей стороны отношение к вот этой трагедии, теракту, очень серьезно. Мы квалифицируем как это нападение на наших граждан, как нападение на наше государство. Так мы расценили взрыв на самолете.
Большое спасибо. У нас в эфире был Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, и Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, доктор политических наук. Спасибо, а мы встретимся в этой студии буквально через пару минут.
Открытым текстом.
Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время великое, драматичное, теперь почти забытое.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда». Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Ну, а мы продолжаем программу «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда» совместно с информационным агентством «Росинформбюро». И у нас на очереди до конца часа рубрика «Военторг», в которой мы обсуждаем вопросы развития оборонно-промышленного комплекса страны с представителями отрасли. Я хочу представить нашего гостя. В студии заместитель генерального директора ОАО «РТИ», руководитель комплекса инновационного развития и управления R&D, Research and Development, Игорь Бевзюк. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте. Игорь, вот какой вопрос. Общеизвестно, что одна из главных проблем российского ОПК – проблема кадрового голода. То есть я лично ходил, допустим, по некоторым, условно говоря, НИИ, или не совсем НИИ, где ходили мрачного вида 60-летние люди в штопанных пиджаках, и было крайне неловко, потому что а что будет, когда они, ну, скажем так, выйдут на пенсию? Вот. И, соответственно, вопрос, как ваш концерн решит вопрос о подготовке новых квалифицированных кадров для компании? Это только работа со студентами вузов или в том числе со школьниками? В каких формах работа ведется?
У нас работа ведется по достаточно простой схеме. Начиная от школы, через вуз и заканчивая предприятием. Школы есть подшефные. Например, 227-я, в которой у нас самая большая коллективная радиостанция.
227-я это на 8 марта?
Да, на 8 марта.
Имени
Даватора? Имени Поповича.
А раньше был Даватор. Я же не учился первые три года.
Видите, как замечательно.
Мир тесен.
Вот, мы ставим какие-нибудь задачи, которые нетривиальные, интересные школьникам. Ну, понятно, что способны ими решаться. И вот когда Федор Конюхов, например, шел вместе со своим коллегой Симоновым через Северный полюс и тестировал нашу аппаратуру, коллеги имели возможность с ними на прямой связи, коллеги из школы, именно дети, они могли напрямую выходить на связь, общаться. Точно так же они связываются с европейскими коллегами своими, с штатовскими, теми, которые умеют.
Я хочу потом вернуться к этой теме, но правильно я понимаю, что это классическая иллюстрация на тему технологии двойного назначения?
Эти технологии, конечно же, могут использоваться как технологии двойного назначения.
Ну, по факту, если я правильно понимаю, изначально у вас все технологии все-таки относятся к категории ОПК, но школьники у нас, по счастью, пока еще в целом к оборонно-промышленному комплексу не относятся.
Школьников надо интересовать, ну, заинтересовывать, вообще популяризировать техническую интеллигенцию.
А получается, кстати?
Конечно, получается. У меня дочка, например, учась в этой школе, без ума от робототехники. И она ходит на эти уроки и на эту радиостанцию просто с огромнейшим удовольствием.
А если позволите, еще один вопрос. Дело в том, что, ну да, за последние года два у нас пропаганда сильно милитаризировалась, делалось, милитаризировалось. Вот. А до этого тоже было более-менее удачно?
У нас эта школа и радиостанция работают уже лет, наверное, 10.
Ого.
Поэтому физически точно так же 14 базовых кафедр в различных вузах, в МФТИ, МАИ, Мордовский госуниверситет, Ярославский.
Нас служит Госдеп, повнимательнее.
Тем не менее, эти кафедры готовят и заинтересовывают специалистов. Опять же, этот период мы не измеряем двумя-тремя годами. Это уже сейчас по некоторым кафедрам десятки лет, полтора и два десятка лет. Плюс мы имеем возможность принимать этих коллег на еще этапе студенческие по совместительству или по каким-то гражданским правовым договорам.
На полставки или что-то?
На полставки, да. И они, во-первых, понимают специфику, как это работает. То есть входят в понимание, как делать, входят в понимание, что делать. Ну и в конце концов на выходе принимают для себя решение зачастую присоединяться к нам. Ну плюс немаловажно, наша компания относительно в этом смысле молодая. То есть у нас есть главные конструктора, которым 30 лет.
Ого!
Игорь, вот вы в компании возглавляете направление развития и research and development. Вообще, как это работает? Что это вот в условиях той же самой технологии двойного назначения, которую мы ранее упоминали?
Ну, в компании есть так называемые органические и неорганические направления. То есть органические – это радиолокационные станции, это…
Пожалуйста, поясни для наших слушателей, что означает слово органический в данном конкретном случае.
В данном конкретном случае, как по бизнесу, то есть если есть традиционный бизнес, который постоянно занимается одним и тем же и наращивает свои компетенции, наращивает свои объемы доходов, маржинальность и так далее, это органически. То есть вот то, чем занимаемся мы, как радиолокация, как микроэлектроника, то, что в Зеленограде, и как комплексная система безопасности.
То есть, грубо говоря, профильный и непрофильный.
Профильный и непрофильный, да, можно так.
Простите, я вас перебил.
Второе, неорганически, это то, что либо межвидовое на стыке не попадает напрямую, либо это то, что не находится вообще в зоне тех трех первых направлений, которые нами классические. И, ну, в данном случае для РТИ сейчас ключевое было сосредоточено на аэрокосмических системах, беспилотных и, соответственно, частично пилотируемых, и на двух технологических направлениях – это радиофотоника и терагерцы.
Кстати, про беспилотники. Я правильно понимаю, что вы являетесь одним из главных разработчиков производителя БПЛА?
С точки зрения производителей, я бы сказал, что это громко сказано.
Ну, там же главная начинка, грубо говоря, а не сам планер.
Абсолютно верно. То есть для многих просто не каждый понимает, что беспилотник – это 90%. Оборудование.
Ну, естественно, планер.
10% это планеры. Именно так. Ну, плюс к тому, что мы недавно в периметре компании была приобретена еще один из ключевых разработчиков беспилотников, поэтому сегодня мы, по сути, игрок номер один на российском рынке по таким беспилотникам.
А правильно я понимаю, что БПЛА тоже это технология двойного назначения, можно использовать для понятных целей, а можно использовать для гражданских, или там, скорее, квадрокоптеры, что-то более дешевое?
Ну, так как мы говорим о машинах, которые весят от нескольких сотен килограмм до нескольких тонн, то это машины в первую очередь на мониторинг инфраструктурных объектов большой протяженности, ну, трубопроводы, например, вот сейчас я их прокладываю.
Ну вот, кстати, да, есть же такие вещи, как, я уже не знаю, скажем так, может ли, на ваш взгляд, могут ли БПЛА заменить спутники? Поскольку может быть проще, допустим, на малом масштабе, вернее, наоборот, на крупном масштабе, допустим, ну, как минимум заниматься картографическими съемками, а как максимум, извините, геологоразведка?
Можно говорить о спутниках, и они действительно их заменяют. Понятно, что какой-то процент от этого ресурса.
Разумеется.
Но в целом, по большому счету, ведь задачи как решались человечеством, так и решаются. Ну, решались пилотируемой авиацией. Осмотр линии электропередач, трубопроводов, поиск пожаров.
Условно говоря, реформированная РАО ЕС, может себе позволить купить беспилотник весом там тонну, который будет ездить, смотрите, не упал ли какая-нибудь опора ЛЭП.
Да. И что самое главное, ведь измерения с точки зрения стоимости покупки и стоимости его эксплуатации, то есть Ми-8, стоимость летного часа, она просто в несколько раз дороже стоимости летного часа беспилотника. Конечно, вот это обычный бизнес-подход. То есть зачем держать и посылать Ми-8 в трудные места во время ледяного дождя и так далее, если можно послать машину без экипажа и плюс иметь то, что стоимость ее летного часа с учетом керосина, количества летчиков, зарплаты и тому подобное, просто в несколько раз ниже.
То есть, доводя ситуацию, подчеркиваю, до абсурда, в принципе, какой-нибудь небольшой БПЛА можно отправить просто следить за женой, которую подозреваем в неверности.
Сейчас это сделано несколько в ином. Он следит за, например, бегуном. Ну, абсолютно, ну, вот вы бежите, и у вас квадрокоптер летит рядом и снимает вас любое движение. К какому объекту вы привяжете, как слежка,
это уже ваш интерес. К бегуну, исключительно к бегуну.
Или бегунье, если...
Конечно.
А в гражданском секторе большой спрос на вот подобные.
Конечно, конечно. Ну, даже сегодня, если посмотреть просто разбиение рынка беспилотной, понятно, что львиную долю на российском рынке по беспилотникам представляют те самые маленькие машинки, которые продаются в детском мире и так далее, но спортивный развивается, знаете, помните, наверное, про доставку пиццы, которая была. Проблема с этими машинами сейчас в том, что нормативно-правовая база не готова об использовании беспилотной авиации в единовоздушном пространстве. То есть они, как и любое пилотируемое или беспилотное судно, могут представлять некую угрозу здоровью, в том числе, ну, 6 килограмм, пусть это и маленькая машина, но упав с высоты там буквально 2-3 этажей.
Или столкнулся с кем. Ну, собственно, та же самая история с пиццей, насколько я помню, завершилась, мягко говоря, не лучшим результатом. Слава богу, что не получилось уголовное дело. У меня, если позволите, вот напоследок вопрос. Ваш концерт, в числе прочего, ведет работы по воссозданию наземного эшелона системы предупреждения ракет нападений единого радиолокационного поля. Вот хотелось бы и об этом услышать, и опять-таки возвращаясь к вещам менее смешным, чем квадрокоптеры, по продукции, входящей в ваш концерн Дубнинского машиностроительного завода, а именно конкретно крылатые ракеты. Я понимаю, что секретность раз, секретность два, секретность три, но вроде как именно их сейчас наша стратегическая авиация вовсю употребляет в Сирии. Вот если можно, расскажите, то, что можно.
По части ракет, да, действительно, наша продукция используется в Сирии и употребляется. Деталей, понятно,
что...
Без комментариев.
Результаты видны.
Результаты мы видим.
В части единого радиолокационного поля, да, действительно, оно создается. Да, действительно, мы являемся главными исполнителями по этой задаче. И сейчас две новые станции в Орске и в Иркуте строятся.
Это все то, что входит в наземный эшелон системы предупреждения ракетного нападения или
именно
не совсем?
И это, да, то, что входит в наземный эшелон системы предупреждения о ракетном нападении.
Если можно, уточните, пожалуйста. Вот у меня в тех материалах, которые мне прислали, было сказано слово «возобновление». У нас что, в какой-то момент это было разрушено?
Скажем так, есть элементы, как у любой страны, кто граничит с территориями Арктики. Есть специфика, связанная с распространением радиоволн из-за возмущенной ионосферы в Арктике. Поэтому некоторые задачи, которые решались раньше, они решались методами загоризонтной и надгоризонтной локации, они решались с несколько другой энергоэффективностью и несколько другими сроками постановки на боевое дежурство. Если раньше это занимало 5-7 лет, сейчас это занимает год-полтора.
Большое спасибо. Я напомню, что это был наш раздел «Военторг». У нас в гостях был Игорь Бевзюк, заместитель генерального директора ВАО РТИ и руководитель комплекса инновационного развития и управления R&D. Вот. А мы сейчас прервемся и через несколько минут снова встретимся в этом студии. Я напомню, что это программа «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда» совместно с информационным агентством «Росинформбюро».
«Открытым текстом». Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. «Открытым текстом». Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Мы снова приветствуем вас на программе «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда» совместно с информационным агентством «Росинформбюро». Говорим о самых важных темах недели. С вами Аббас Джума.
И Сергей Ильин. Во втором часу нашей программы продолжаем говорить о борьбе с терроризмом и проблемами безопасности. Но я хочу представить нашего гостя. У нас в студии заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Добрый вечер, Александр Евсеевич.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр Евсеевич. В предыдущем части нашей программы мы беседовали о тех решениях, которые принял в свете последних событий Владимир Путин. Вот хотелось бы узнать от вас, как от представителя законодательной власти, как законодатели отреагировали на слова государства, главы государства, на сообщение о том, что причиной крушения российского пассажирского самолета на Синае оказался теракт. Как отреагировало Федеральное собрание? Если вы не возражаете, может быть, имеет смысл начать с разговора о заявлении о борьбе с терроризмом, которое было принято на совместном заседании Государственной Думы и Совета Федерации, если угодно.
Да, конечно. Действительно, 20 числа, как, наверное, вы знаете, состоялось совместное заседание двух палат Федерального собрания. На нем присутствовали также и представители Общественной палаты, руководители законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители духовенства. Это, на моей памяти, первый такой формат, что отмечали многие из выступавших. Но надо сказать, что то заявление, которое было принято в ходе этого совместного заседания, оно носит в большей степени политический характер. В нем не содержится каких-то конкретных новаций, это не закон и незаконный проект. То есть, в первую очередь, речь идет именно о политической оценке той ситуации, которая сегодня сложилась и в мире, и в России в частности. А если говорить о реальных шагах, которые государство должно в этой связи сделать, в связи и с выступлениями главы государства, то здесь, на мой взгляд, может быть предложен целый ряд новаций, но сразу хочу предупредить и успокоить тех, кто в каждом действии государства видит какое-то усиление, ужесточение режима, что, ну, скажем, тезис о введении смертной казни вряд ли будет реализован. Вы слышали, наверное, о том, что некоторые из участников так эмоционально предлагали.
А может, стоило бы?
Вы знаете, но тема смертной казни, она лежит вне рамок там, конкретного того или иного преступления, будь то терроризм или что-то другое. Вы знаете о том, что Россия подписала Конвенцию Совета Европы и присоединилась к мораторию на смертную казнь, которая действует на территории нашей страны. У меня неоднозначное отношение к смертной казни. Я идеологически поддерживаю ее введение, потому что, в первую очередь, нахожусь всегда на позиции не подсудимого, а потерпевшего и его представителей. Когда мы говорим о преступлениях особо тяжких, а уж тем более о преступлениях перед человечеством, то всегда нужно помнить, что у жертв этих преступлений остаются родственники, родители, дети, друзья, которые, конечно же, хотят увидеть какого-то справедливого отмщения. Пепел класса, что называется, стучит в их сердце, и я их в этом смысле очень хорошо понимаю. Но есть и другая проблема, которую тоже нам нельзя забывать. Это неудовлетворительное качество работы нашей следственной и судебной системы. В тех условиях, в которых действует сегодня эта система, застраховаться от ошибок, от того, что под расстрел пойдут люди, ставшие жертвой произвола, застраховаться от этого нельзя. Ну, хрестоматийный пример – это дело Чикатило, по которому, как, наверное, вы тоже знаете.
По-моему, четверых, если я не ошибаюсь.
Двое было до этого осуждено.
А комплексно решить эту проблему никак?
Комплексно решить так, чтобы суды и следствие работали качественно? Ну, эту проблему решить намного сложнее, нежели чем решить вопрос с восстановлением смертной казни. Знаете, здесь можно найти решение, например, что смертная казнь в случае, если государство все-таки придет к этому решению, то она может и должна будет выноситься не по всем особо тяжким составам преступления, а по конкретным, таким как терроризм в том числе, это во-первых. Во-вторых, в таком случае я убежден, что необходимо будет, чтобы подобного рода дела рассматривали суды присяжных, поскольку суды присяжных намного более самостоятельны, что ли, в своих оценках, нежели чем профессиональный судья. Есть другая проблема с судами присяжных, но о ней сегодня говорить
можем
не будем.
Можно как угодно накоситься к творчеству Никиты Михалкова, но, как бы, известного фильма «Судья присяжных», в общем, о многом говорит, в числе «Судья присяжных».
Ну, вы видели фильм «12», хотя к российским реалиям нашего права фильм имеет очень отдаленное отношение. Если вы помните, там по сюжету надо, чтобы проголосовало все 12 человек, ну, а с точки зрения закона нужно, чтобы проголосовало не менее 7 человек из 12 членов коллегии.
Ну, смотрите, политическую кальку. Можно немножко побыть идеалистом?
Да, конечно, можно.
Никита Сергеевич.
Ну, конечно, можно.
Давайте все-таки вернемся к терроризму и к борьбе с терроризмом. Вот обсудим принятое Советом Федерации обращение к парламентам мира о необходимости немедленного создания международной антитеррористической коалиции. Действительно необходимо?
Я считаю, что да, потому что это вопрос, который сегодня касается и затрагивает практически все страны на земле расположенные. И угроза, которую терроризм несет сегодня миру, он по степени своей опасности, наверное, уже... Нет, уже, наверное, сравнился с той угрозой, которую нес человечество, например, фашизм. И здесь, только объединившись едино перед лицом этой общей для всех опасности, можно достичь каких-то результатов. Не может быть ситуации, при которой одни страны воюют с терроризмом, а другие страны в это время сидят в стороне со словами «нас это не касается». Не может так быть, потому что это коснется каждого. События в Париже это лишь подтвердили. И не хочу...
Но сегодня же есть такая ситуация, что одни воюют, а вторые на этом, собственно говоря, наживают. И не воюют, несмотря на то, что коалиций много. То есть не получится ли так, что международная вот эта вот антитеррористическая коалиция лишь больше запутает? Вот
если она будет создана, в чем я до конца сегодня не уверен, потому что речь идет все-таки о высокой политике. А в высокой политике здесь, увы, здравый смысл и прагматика работает далеко не всегда. И, собственно, позиция России по Сирии, которую мы демонстрируем на протяжении последнего времени, казалось бы, после событий в Париже должна была получить совершенно иную оценку страны. Мирового сообщества, потому что сегодня российские военные летчики уничтожают базы тех самых террористов, которые взрывают и убивают людей в благополучной Западной Европе. Какое количество терактов удалось не допустить или предотвратить в результате действий наших военных? Даже трудно на этот вопрос ответить. Тем не менее, мы не видим сегодня никакого адекватного на это реагирования и изменения оценки. Хотя вот помните, когда были события 11 сентября 2001 года, тогда Соединенные Штаты впервые, наверное, публично задумались о том, что они наделали.
Ведь... И наделали еще больше.
Ну, на тот момент ведь Бен Ладен, который ни для кого не является секретом, это продукт американского произведения творчества. Это сегодня признается всеми, включая самими Соединенными Штатами, направленный специально под решение задач против работы советского контингента в Афганистане. Ну, вот тот случай, когда, к сожалению, джин вырвался из бутылки.
Спасибо, Александр Евсеевич. Мы вернемся через пару минут. Не переключайтесь.
Открытым текстом.
Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко, а это...
Александр Милкус.
В «Комсомольской правде» мы отвечаем за детей. За то, как они учатся, что едят, какие фильмы смотрят и какие профессии выбирают. В нашей новой программе «Родительский вопрос» мы будем встречаться с психологами, педагогами, врачами, даже звездными родителями. А еще мы будем приглашать детей, чтобы они сами объясняли нам, как с ними договориться. Слушайте нас по пятницам в 2 часа дня. Звоните.
И будем решать, как сделать детей счастливыми.
Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Приветствуем вас на частоте 97,2 FM, радио «Комсомольская правда». Что ж, мы продолжаем разговор о борьбе с терроризмом. У нас в студии, напомню, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. И сейчас у нас на связи по телефону член Комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Добрый день, Виктор Михайлович.
Приветствую вас.
Виктор Михайлович, сейчас в студии вместе с вашим коллегой Александром Хинштейном мы обсуждаем, какие меры принимаются сейчас в целях борьбы с терроризмом, в том числе на уровне наших законодателей. Мы уже обсудили основные тезисы совместного заявления двух палат и обращения Совета Федерации. Какова, на ваш взгляд, квинтэссенция этих двух документов и какими вы видите пути их реализации? И вообще, что законодатели предполагают делать дальше?
Ну, во-первых, хочу сказать, я получил огромное удовлетворение сегодня тем заседанием, которое прошло двухпалатным, и приняли участие руководители региональных законодательных собраний. Очень важно, хочу подметить, то, что были представители заксобраний регионов. Действительно, мы на самом высоком уровне, в частности, на уровне федеральном, мы много что делали. У нас принято законодательство неплохое, я скажу, по борьбе с терроризмом. А вот мы что привлекли регионы к этому вопросу, это очень важно, потому что большая масса у нас проживает в регионах, они должны, естественно, рассматривать все вопросы с нами вместе и участвовать в этом процессе, то есть давать нам определенные или на своем законодательном уровне, или, допустим, на уровне государства, потому что это в основном федеральная задача по борьбе с терроризмом. Тем не менее, меня привлекло то, что вот это решение, которое поступило, ряд предложений, они действительно требуют дополнительного изучения. Ну, очень важно, что нужно усилить уголовную ответственность за терроризм, пособничество террористам, это очень важно. Мы действительно должны строго по этому подойти сейчас и провести глубокий анализ этого всего вопроса. И такие факты у нас уже были по некоторым кавказским республикам. Надо действительно распространить и, может быть, на уровне всего нашего государства принять и уточнить этот вопрос. Я хотел бы еще подчеркнуть такой, наши коллеги поднимали вопрос, потому что мы потеряли в том, что законодательство, которое после 11 сентября, кажется, коллега Васильев говорил, было немножко экспериментировано после 11 сентября, имеется в виду теракта в Америке, было немножко у нас сконцентрировано и согласовано с западными странами. Но вот эти двойные стандарты западных коллег нам позволили действовать разобщенно. И вот одна из наших задач, в том числе нашего парламента, я вижу, на любых площадках сейчас нужно поднимать вопрос, чтобы это сотрудничество, понятийный аппарат и вообще определение террориста как такового необходимо это узаконить, и чтобы мы не с двойными стандартами не работали. Это очень важно.
Виктор Михайлович, если позволите вопрос, это мы как раз обсуждали. Какова ваша точка зрения о перспективах создания международной антитеррористической коалиции с участием России?
Я считаю, что к этому зреет. Вот первый симптом – это пошли то, что французы идут вот на военный, будем говорить, еще союз и альянс, это рано говорить, то, что сейчас военные штабы, генеральные штабы начали плотно работать в этом направлении, и горе заставило наши скомпоновать усилия.
Спасибо. Я напомню, что у нас был на связи по телефону член Комитета Государственной Думы по обороне Виктор Завардин. Спасибо, Виктор Михайлович. И мы возвращаемся в нашу студию.
Да, Александр Алексеевич, вот вы прослушали комментарии вашего коллеги. Есть что добавить? Может, какие-то возражения?
И особенности по части работы с регионами. Это, между прочим, любопытная тема, которую мы не затрагивали. Это мы виноваты.
Нет, ну, для чистоты отношений я замечу, что я ведь сказал о том, что у нас сегодня был особый формат, и упомянул о том, что руководители региональных ЗАГС-собраний присутствовали. Ну, Виктор Михайлович человек опытный. Хочу напомнить, что в свое время именно он руководил теперь уже историческим броском в 99-м году в Косово. И это была операция по понуждению к миру. Поэтому он, конечно, разбирается в проблематике противодействия терроризму и международной политике, ну, так сказать, через призму своей профессиональной подготовки. Сегодня нужно свести, на мой взгляд, разговор не только и не столько о внешнеполитических составляющих, сколько думать о том, как нам жить дальше самим. Потому что будет, не будет международная коалиция, а проблемы решать нужно в своем доме сейчас, не дожидаясь завтрашнего дня. Должен заметить, что за последние годы законодательство очень серьезно изменилось с точки зрения решения существующих проблем противодействия терроризму. Могу долго перечислять те изменения, которые произошли, и это и ужесточение уголовного ответственности, это появление целого ряда новых составов Уголовного кодекса, в том числе пособничество, это возможность блокировать интернет-ресурсы, которые распространяют и пропагандируют экстремистские террористические убеждения. Знаете, когда я пришел в Государственную Думу и начинал заниматься смежными вопросами, очень много проблем было, казалось бы, сегодняшнего дня, очевидных, но они не решались долго. Ну, например, у нас была одна из сложных проблем, связанных как раз с деятельностью судов присяжных, потому что суды присяжные долгий период времени выносили очень часто оправдательные приговоры лицам, которые обвинялись в совершении террористических преступлений.
Так уж часто у нас же вроде процент оправдательных приговоров очень
маленький. Из тех дел, которые рассматривались судами присяжных именно по террористическим составам, в первую очередь речь шла о делах по 208 статье Уголовного кодекса с участием незаконных вооруженных формированиях, таких прецедентов было много. Вплоть до того, что у нас даже те лица, кто участвовал в нападении на Беслан, я напомню, что они были освобождены от уголовной ответственности накануне этих трагических событий. Одного из лидеров боевиков освободили в июне месяце, а 1 сентября он пошел на штурм школы в Беслане. С чем это было связано? С тем, что суды присяжных формировались на территории, где происходили преступления. Это Северный Кавказ. А на Северном Кавказе очень сложно той задаче, которая написана в УПК, то есть обеспечить беспристрастность судебных членов коллегии суда присяжных.
То есть я правильно понимаю, что это не проблема слабого следствия, а именно проблема того,
что... В тот момент было так. Я предлагал, и слава богу, что на сегодняшний день этой проблемы больше нет, я предлагал избежать возможности рассматривать дела по терроризму коллегиями присяжных заседателей с тем, чтобы уйти от субъективизма, потому что в, повторяю, республиках, регионах Северного Кавказа обеспечить коллегию, в которой не будет знакомых, родственников, друзей, подсудимых, невозможно. Ну, простите, маленькая Ингушетия, мононациональная республика, все друг друга знают, все друг другу, если не близкие, то дальние родственники точно. Сделать так, чтобы сидящий человек в клетке и 12 присяжных заседателей друг с другом все были незнакомы, физически невозможно. То же самое касается любого другого региона. Сегодня этой проблемы нет. Были проблемы, вот сегодняшнего, повторяю, уровня, кажущиеся вообще надуманными, а они реальными были. Ну, скажем, проблемы, связанные с тем, что не имело права государство захоранивать тех террористов, кто был уничтожен в ходе боестолкновений. Их нужно было выдавать родственникам. И это приводило, в свою очередь, к новым виткам различных проблем, конфликтов и так дальше. Но вот на сегодняшний день, повторюсь, основное число этих проблем решить удалось. Есть ли куда двигаться дальше? Да, безусловно. Очевидно, что необходимо ужесточать и совершенствовать законодательство в части противодействия финансированию терроризма. Это одна из главных,
пожалуй. Путин создал комиссию.
Разумеется. Но помимо того органа как исполнительного, этот орган должен иметь и соответствующий инструментарий. Притом подчеркну, что на сегодняшний день этот инструментарий и так достаточно серьезен. И сегодня контроль за любыми перечислениями крупных денежных сумм без относительно террористической угрозы, он государством установлен очень жестко.
Государственный мониторинг, насколько?
Да, конечно. Угу. Любая операция на сумму свыше 10 тысяч долларов сразу попадает в базу Росфинмониторинга финансовой разведки. Угу. Это одна составляющая. Очевидно, что нам необходимо определяться и с ответственностью за пропаганду экстремистских и террористических убеждений, в том числе в паутине.
Есть в сети интернет-фондов еще есть, вот как, не буду называть, да, северокавказские действуют.
И ряд фондов тоже есть. Очевидно, я в этом нисколько не сомневаюсь, что в самое ближайшее время нам предстоит обсудить эти новации, эти поправки в различные законы, которые направлены на одно, на самое главное. Не на то, чтобы снизить уровень свободы в Российской Федерации, а на то, чтобы обеспечить безопасность граждан, защитить жизни людей. Потому что речь идет действительно о вещах, когда на карту поставлена человеческая жизнь, здоровье и, увы, ни одного, и даже ни двух, и ни десяти человек.
И, если угодно, национальная безопасность. Но, с другой стороны, что делать с социальными сетями? Попробовали шугать 282-й статьей, получилось, по мнению некоторых экспертов, не идеально. Что будем делать с террористами? Что будем делать с экстремистами, которые пропагандируют свои экстремистские идеи? Это, опять-таки, 282-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации через социальные сети.
Да и с коммуникационными сетями, типа вот Telegram тот же самый. Сейчас очень многие заговорили об этой сети.
Вы знаете, я не сторонник того, чтобы блокировать различные мессенджеры, просто потому что ведь мессенджер сам по себе не является средством совершения преступления, или, возможно, или, так сказать, он сам по себе не криминален.
Координация.
Понятно, но я, знаете, у нас количество ДТП в стране со смертельным исходом высоко, и число людей, которые в них гибнут, выше, чем число людей, погибающих в авиакатастрофах, например. Но это не значит, что мы...
порядка, насколько я могу судить.
И даже не на два. Но это не значит, что... Не значит, что нам надо запрещать автомобили и перевозки. Что касается мессенджеров, я вам скажу так. Техника идет вперед, и у соответствующих структур и служб на сегодняшний день появляется все больше возможностей для того, чтобы эти процессы контролировать.
Спасибо, Александр Евсеевич. И мы продолжим после короткой паузы.
Открытым текстом. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда».
в вашем мобильном.
Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытым текстом» на 97.2 FM. С вами Аббас Джума.
И Сергей Ильин. Ну что ж, и от темы борьбы с терроризмом мы плавно перейдем к вопросу расширения статуса ветерана боевых действий. Итак, Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о внесении изменений в федеральный закон о ветеранах. Значит, цитирую, что этот документ закрепляет. Он закрепляет распространение статуса ветерана боевых действий на военнослужащих, выполняющих задачи по охране конституционных прав граждан, поддержанию правопорядка, обороне таджикско-афганской границы, стабилизации обстановки, охране и обороне важных объектов в условиях чрезвычайного положения и при вооруженном конфликте на территории Таджикистана. Что ж, я напомню, у нас в студии зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Непосредственно прокомментируйте вот данный законопроект.
Который Дума только что приняла во втором и третьем.
Да. С удовольствием это сделаю, тем более, что я являюсь одним из основных авторов этого законопроекта. И скажу честно, очень много сил положил на то, чтобы он был в конечном счете принят. История эта началась в 2011 году, когда Госдума приняла поправки в закон о ветеранах и продекларировала о том, что категория участников событий в Таджикистане в период 92-97 годов теперь также будет отнесена к ветеранам, и на этих людей будут распространены все существующие социальные льготы. Но, увы, практика показала, что законопроект оказался неработающим в этой части, и обязательства, которые публично государство на себя взяло, не выполняются. Если говорить о цифрах, то из 23 примерно с половиной тысяч участников тех событий, в них участвовали, напомню, военнослужащие Министерства обороны и пограничных войск, и задача, которая ставилась перед ними тогда, заключалась в охране афгано-таджикской границы, недопущении на ее территорию и, соответственно, затем уже на территорию России огромного количества наркотиков, того наркотрафика, который тогда хлынул на постсоветское пространство, ну и участие в, называлось это официальное мероприятие по поддержанию мира, поскольку в Таджикистане на тот момент началась гражданская война. 23,5 тысячи – это те люди, кто участвовал в этих событиях, но не участвовал в других горячих точках и, соответственно, не имел статуса. Всего, для справки, 33 тысячи человек у нас прошло через Таджикистан. Так вот, из 23 тысяч за два с лишним года действия новой редакции закона, около тысячи лишь сумело оформить себе удостоверение ветерана боевых действий. Для этого им нужно было через суд доказать или наличие у них боевых ранений, полученных конкретно в боевой обстановке, или наличие государственных наград. Но обязательно, чтобы государственная награда была вручена за участие в боевых действиях. У меня в практике был целый ряд случаев, ситуаций, когда люди, награжденные боевыми наградами, медалями за отвагу, Суворова, за отличие в охране госграницы, орденами за военные заслуги, не становились ветеранами, потому что у них в наградных листах не было конкретного описания боевых действий. А дьявол, как всегда, в деталях. В законе записали формулировку участие в боевых действиях на территории Республики Таджикистан 92-93-97 год. Но штука в том, что Россия не вела боевых действий в Таджикистане. И все военнослужащие, которые направлялись туда, ехали в соответствии с выпущенным тогда указом президента о мерах по поддержанию мира и стабилизации на территории Таджикистана.
Официально это не было.
Потому что для того, чтобы вести боевые действия на территории другого государства, необходимо было решение Совета Федерации. Его не было. И люди, естественно, не смогли доказать о том, что они воевали, были участниками боевых действий, потому что в их документах, в военных билетах, в послужных списках, в приказах, в там, строевых донесениях и так дальше нигде формулировка «боевые действия» не звучала. Доходило до абсурда. Все знают о подвиге защитников 12-й погранзаставы, когда на протяжении почти дня группа пограничников сдерживала во много превосходящую их банду муджахедов, которые пробивали через границу. Четверым пограничникам посмертно было присвоено звание, ну, не посмертное, нескольким посмертно, нескольким живым, прошу прощения, присвоено звание Героя Российской Федерации, в том числе командиру погранзаставам, моей бороде. Но из выживших защитников 12-й погранзаставы не все стали участниками и ветеранами боевых действий. Были абсолютно возмутительные ситуации, когда, скажем, в одном БМП, я приводил этот пример, когда закон докладывал в Госдуме, в одном БМП едет несколько военнослужащих, они подрываются на фугасе, тот, кто получает контузию, становится участником боевых действий, те, кто контузию не получает, нет. Мы несколько лет тому назад, увидев эту ситуацию, получая большое число писем от людей, которые совершенно справедливо возмущались и говорили, как же так, нам обещали, а на в практике этого не получается, мы с коллегами подготовили соответствующую поправку, изменив эту формулировку так, чтобы она полностью соответствовала и указу президента 93-го года, и двум постановлениям правительства, которые были выпущены в тот период времени. Но на протяжении двух лет, ровно двух лет, нам пришлось выдержать очень серьезное сопротивление со стороны отдельных членов российского правительства, которые противодействовали этому, которые настаивали на том, что закон менять не нужно, что и министр обороны, и директор ФСБ вправе своими приказами изменить порядок выдачи удостоверений.
Ну, как же так?
Ровно ту же фразу, которую сказали вы, как же так? Ровно эту фразу произнес главный военный прокурор России Сергей Николаевич Фрединский. Сначала на совещании у вице-премьера Рогозина, а затем уже на итоговом совещании у председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева, где была поставлена окончательная точка. Это было 19 мая текущего года. Для того, чтобы это решение состоялось, потребовалось 4 обращения к Дмитрию Анатольевичу Медведеву.
Ого.
4. Я вам скажу честно, когда Медведев пришел с отчетом в Думу весной текущего года, я внутренне долго сомневался, подходить мне к нему или не подходить, понимая, что вряд ли это вызовет большое у него удовольствие. Ну, когда к руководителю подходит и вновь ему там напоминает четвертый раз о том, что решения нет, а его нет, это вызывает отторжение. Я сидел, думал, что мне делать, и мне вот мой коллега-сосед сказал очень хорошую фразу, которая мне запомнилась, которую я теперь руководствую в жизни. Он сказал: знаешь, лучше жалеть о сделанном, чем жалеть о неизделанном.
Очень хорошо.
Точно. Согласен. Сказал я ему и пошел на прорыв.
И как?
Итог. Законопроект принят. Втором, в третьем чтении. Он полностью решает проблему. 22 с лишним тысячи человек получат теперь статус ветеранов, участников боевых действий. Поверьте, для них главное это не деньги, не те льготы, которые там предусмотрены. Там 50% оплаты коммунальных услуг или дополнительная выплата. Суть и главное их пожелание – это оценка государством. Это отношение общества к своим героям и защитникам. И это очень важно в нынешних условиях. Вот мы сейчас говорим с вами о борьбе с терроризмом, о действиях наших летчиков, об ополченцах, в конце концов, на территории Новой России. Но каждый из этих людей, с оружием в руках, защищая интересы Отечества, той же самой Новой России, если мы говорим о них, они должны понимать, что государство, в свою очередь, их завтра не бросит. Не скажет, как когда-то говорили вернувшимся из Афганистана ребятам: мы вас туда не посылали. Что государство будет выполнять все свои обязательства перед ними, и тогда эти люди будут воевать действительно с полной самоотдачей. А когда они понимают, что завтра они окажутся никому не нужны, у них совершенно другое и настроение, и отношение. И в этом смысле сегодня прошу, большой путь пройденный. Государством целый ряд таких вещей принят. Это и выплаты членам семей погибших сотрудников органов внутренних дел, которые, слава богу, сейчас также приняты и реализованы. То, чего не было раньше для МВД, а это, конечно же, неправильно. Это и выплаты, которые идут сегодня военнослужащим. Не дай бог никому, конечно, их получать, но все равно это происходит, человек с оружием, к сожалению, иногда погибает, и тогда его семья не должна чувствовать себя брошенной и обреченной. Знаю, что поднимаются вопросы, многие говорят: ну вот решили с таджиками, надо решать с другими категориями, с теми.
Вот то, что я хотел спросить.
Ну, вот видите, я вот как предчувствую ваш вопрос. Приднестровье, северо-осетинско-ингушский конфликт, Абхазия, 92-й год.
За 2008-й, чтобы далеко не ходить.
2008 годом проблем нет. 2008 год и Абхазия, и Южная Осетия. Это, кстати говоря, был одним из моих аргументов в защиту нашей позиции, когда мы отстаивали по таджикам, потому что там как раз не возникло проблем, потому что в закон сразу же были внесены изменения, но написано там было не участие в боевых действиях, а там взяли и дословно воспроизвели формулировку, которая содержалась в указе президента 2008 года. И поэтому сложности у людей с оформлением документов не возникло. У них эта формулировка абсолютно, что называется, билась.
Вопрос, который может выйти.
Да, но вы сейчас зададите этот вопрос. Сейчас я все-таки скажу, что я уверен, что нам все равно мы все равно обязательно решим проблему и участников боевых действий в Приднестровье, в Абхазии, в Северной Осетии, тех горячих точках на территории постсоветского пространства, куда направлялись люди в погонах, потому что я вот сказал, что со многими членами правительства было сопротивление, но за главного противника, это министр труда и социальной защиты Максим Топилин, много было у меня с Максимом Анатольевичем встреч на эту тему, уж совещаний, с глазу на глаз. Я его спрашивал: Максим Анатольевич, ну вот вы в армии служили? Служил. Я говорю: ну вот представьте ситуацию, у вас там поднимают по тревоге, перебрасывают, от вас ничего не зависит. Понимаю. Я говорю: ну, вас там не убило, не контузило, не ранило.
Товарищи ваши.
Но вы что, не участник боевых действий? Если нет подтверждения, то не участник, говорит мне Топилин. Награжденный, кстати, орденом мужества за события в Южной Осетии.
А что он там делал?
Не знаю. Ну, очевидно, какие-то совершал мужество.
С автоматом?
Мне трудно оценивать, но раз, ну, раз президент посчитал, что он достоин этой награды, значит, он, наверное, достоин. А по вежливых людей вы задаете вопрос. Он непростой, бесспорно, потому что Россия не ведет боевых действий на территории Украины.
Понятно, спасибо, Александр Евсеевич. Давайте на этом поставим точку и продолжим сразу после паузы.
Открытым текстом.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник, 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18.05.
Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Второй час программы «Открытым текстом» близится к завершению. Как обычно, мы обсуждаем происходящее в социальных сетях. У нас в студии, напомню, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. И по телефону к нам присоединяется блогер Сергей Журавлев из Смоленска. Здравствуйте, Сергей.
Алло, здравствуйте.
Итак, Сергей, первый вопрос. Это главная тема недели. Теракты в Париже с нашим аэробусом. Вот о чем говорят в блогосфере? Какие мнения преобладают в интернете?
Ну, вы знаете, в благосфере превалирует точка зрения основная, что Франция совершила достаточно много ошибок, приведших в конечном итоге к таким печальным последствиям. Это, в принципе, и чрезмерная толерантность, и участие в расшатывании действующего режима в Сирии, и огромная, скажем так, огромный поток иммигрантов, беженцев, среди которых, как оказалось, были агенты ИГИЛ, деятельность которой запрещена в России. Вот, тем более, многие видели в соцсетях сравнительные фотографии, где одни и те же люди позируют с разного рода оружием и даже частями тел убитых людей. А чуть позже те же люди в гражданской одежде запечатлены в европейских городах. Вот, я некоторое время даже выкладывал... Некоторое время назад выкладывал фото, один из сирийских журналистов постил в тот же Твиттер, где огромные, скажем так, куча сбритых бород на границе с Турцией.
Сбритых бород, это имеется в виду щетина или что? Я прошу прощения.
Да, разумеется, то есть бороды сбриты.
Ну, огромное количество этих фотографий – это фейки. Насколько я знаю, там выдают за террористов людей, которые были в ополчении иракском. Они не имеют к ИГИЛу никакого отношения. Но имеет место быть, да, подобное.
Вы знаете, ну, здесь существуют как бы разные точки зрения. Вот. Например, сегодня в ленте проскальзывала информация, что установленные террористы, которые совершили теракты во Франции, являются вообще гражданами Франции и Бельгии во втором, третьем поколении. Вот. Но, опять же, это требуется проверка, официальное подтверждение французской стороной. Но возникает несколько вопросов. Если это не так, то являются ли эти граждане бывшими беженцами из стран Ближнего Востока? И насколько давно они получили гражданство, и как тщательно была проведена соответствующая проверка каждого из них?
Спасибо, Сергей. Если позволите, еще вопрос. Тема вроде как уже не совсем свежая, недели две, но социальные сети продолжают бурлить. Якобы на одном из совещаний, если не ошибаюсь, у главы государства, один из высокопоставленных генералов положил на видное место макет новейшего российского сверхсекретного оружия. Запись попала в СМИ, даже была показана по Первому телеканалу, а также на НТВ. Что говорят об этой истории блогеры?
Ну да, был и такой случай, который в благосфере достаточно серьезно.
В чем был случай, в чем была реакция, если позволите?
С разных причем сторон. Кто-то писал, что это все не случайность. Вот. Как принято, поминали, ну, есть такое понятие, как кровавый режим. Вот, и писали, что пусть Кремль расскажет, что эта утечка была случайной своей бабушки, в противном случае Болтунов уже обезглавили. Что, сами понимаете, в нашей стране невозможно.
Я знаю, бытовала версия, что это специально все было подстроено, дабы ввести иностранные спецслужбы в заблуждение.
Или в ужас.
Да, или в ужас.
Да, да, да. В принципе, звучала и такая же такая версия. Но здесь не надо забывать еще о чем. Что, опять же, многие блогеры написали, что сама по себе разработка, она не новая.
Да,
вот.
Да.
Еще во времена Сахарова.
Модификация.
В свое время Сахаров.
Времена Сахарова, это, получается, 70-е, я прошу прощения.
Т-15.
40 лет. Вообще.
Вот, которая должна была наносить ядерно-климатические удары, вызывающие цунами. Вот. Ну, и многие, конечно, сходятся во мнении в том, что это явный ответ на расширение ПРО и линии военного присутствия НАТО.
Да мы уже вроде в Сирии неплохо ответили на расширение ПРО, если я ничего не путаю, в каком-то смысле.
Ну, я считаю, тоже, да. Но, опять же, не надо забывать, что в большей степени у нас всегда была оборонительная тактика. Вот, в отличие от тех же стран НАТО, которые, несмотря на достигнутые договоренности, все ближе и ближе придвигаются к нам. Вот. Ну и, разумеется, подролили того же господина профессора Макфола. Вот, когда он написал у себя в Твиттере 19 ноября, что хотел купить напиток определенный, номер 7, но ничего не получилось, уже нету, где раньше продавалось. Ему один из ТВИ-пользователей, Леонид Дегтярев, ответил: «Профессор, теперь вместо этого напитка у нас для вас статус 6».
Ну или квас. Спасибо, Сергей. Я напомню, что у нас в гостях по телефону был блогер Сергей Журавлев из Смоленска. Блогеры такие блогеры. Александр Евсеевич, что это вообще за история? Вы-то точно знаете, как человек информирует, что там было на самом деле?
Что за сверхоружие такое?
Если бы знал, все равно бы не сказал.
Ну, пытать мы вас не можем, у вас депутатская неприкосновенность, но вы хоть намекните.
Да я и физически развит, поэтому мне не получится, даже если не будет неприкосновенности. Нет,
но нас двое.
Ну, после эфира тогда посмотрим, насколько здесь число или умение побеждает. Вы знаете, я предпочел бы пока взять паузу и думаю, что любая интрига, она все равно обязательно рано или поздно получает свое развитие.
Действительно, что бы то ни было, слава богу, что есть что-то, что мы можем противопоставить нашим западным друзьям.
Даже и, собственно говоря, мы, допустим, не знаю, что уж там было показано, но если я правильно понимаю, из того, что было показано реально в Сирии, в общем, мягко говоря, все не так уж плохо.
Да. Да.
То есть, собственно говоря, вот достижение на нашей дальней авиации, достижение ВМФ, да, собственно говоря, даже казалось бы, Су-24, Су-25, ну, вроде как, казалось бы, разработки там, ну, чуть ли не 60-х, 70-х годов, и ничего, летают себе и летают. Вот.
У нас еще есть вот одна тема интересная, тоже из благосферы, из области слухов и интриг. Вот одна из центральных газет со ссылкой на некий документ сообщила, что отныне американский Госдеп вместо либеральной оппозиции будет финансировать движение ЛГБТ. Это сексуальное меньшинство, если кто не знает. Вот. Посольство США в Москве выступило с таким ехидным достаточно опровержением, указав, что в опубликованном документе куча ошибок, и представило что-то вот по типу дневника, да, двоечника.
Ну, в следующий раз присылайте сразу нам, и мы хоть
да, ошибки все исправили. Что вы думаете об этом?
Что это было? Почему это вообще появилось?
Ну, я думаю, что он просто учить английский язык.
То есть все-таки фейк.
Ну, мы не услышали от издания, которое опубликовало этот документ, каких-либо разъяснений. Поэтому вот при всем моем позитивном отношении к этому изданию и при всем моем отсутствии большого восторга деятельностью Госдеп США и посольства его в частности, тем не менее я стараюсь быть объективным.
А кому-то это было нужно или супер всем просто ляпать?
Это свыше или это вот газета?
Не знаю.
Руководство газеты решил, что надо пропиариться таким образом?
Коллеги, ну вы же сами работаете хоть и на радио, но в газете. Вы же знаете законы газетного жанра. Я работал много лет в газете. Позвоните и спросите у наших коллег из «Известия», они почему это поставили?
Они сразу нам все расскажут.
Ну, может быть,
кто
расскажут.
Почему?
Может быть, не они расскажут, может не расскажут. Но совершенно точно не мы с вами должны гадать. Потому что для этого нужно четко знать, так это или не так.
Разумно. Если позволите, я хочу все-таки вернуться к теме нашего оружия и Сирии. Вот тот вопрос, который задал в первом части нашей программы. Вот то, что у нас сначала, условно говоря, полетели 24-25, потом внезапно калибры. Сейчас наша прекрасная, как сказал господин Проханов, стратегическая авиация. Вот почему именно в таком порядке, как вы думаете? Это какие-то хитрые планы оперативного управления Генерального штаба Министерства обороны? Или, может быть, какой-то пиар, что мы еще вот так умеем? Или что это? Потому что, в принципе, конечно, стратегическая авиация для таких целей, по идее, не обязательно.
Ну, я не профессиональный военный летчик, мне трудно давать оценки работы ВВС. Значит, я думаю, что здесь свои резоны, очевидно, были. Но, полагаю, не раскрою большого секрета, если скажу, что, конечно же, эти действия в Сирии, помимо решения конкретных локальных задач, уничтожения баз террористов, сдерживания их, носят и определенный пропагандистский характер. И в этом нет ничего страшного, ничего удивительного. Точно так же, как пропагандистский определенный характер носили действия американских вооруженных сил в разных странах.
В Ираке, например. Чтобы...
Ну, или в Кувейте.
Да. То есть, грубо говоря, с одной стороны, мы показываем, сколько хороши наши...
С одной стороны, мы
пугаем американцев.
Ну, мы никого... Мы никого не...
Мы
никого не пугаем.
А с другой стороны, обращаем внимание на то, что...
Мы никого не пугаем.
Можно покупать.
Тем более, чего пугать американцев, которые хорошо помнят, что в период событий в Югославии в 90-е годы...
С-20 сбило Б-2 стелс, если ничего не...
Совершенно верно. Только не
С-20.
С-125. Зенитно-ракетный комплекс, расшифровывая для наших радиослушателей,
древненький, 60-х,
который, да, который к тому времени, казалось бы, должно был быть сдан на металлолом, потому что у нас в стране они давно уже с вооружения сняли, а хваленный и невидимый на радарах самолет-невидимку стелс...
Самый дорогой самолет в истории.
Да, тем не менее, три самолета за период этих событий они сбили. Вооруженные силы Югославии, кстати говоря, ПВО, на нашей технике. Поэтому никого, повторяю, Россия не пугает, оружием не бряцает, но Россия показывает о том, что у нас достаточно сил, чтобы защитить свои интересы и на территории нашей страны, и везде, где эти интересы присутствуют. И в этом смысле та линия политики, которую проводит Россия, она ничем не отличается от той политики, которую проводят другие страны, являющиеся сверхдержавами. Если у страны нет своих национальных, государственных и жизненных интересов, то это не держава, это не страна, это банановая республика.
Спасибо, Александр Евсеевич. Я бы по этому поводу сказал, что Россия, как обычно, просто сосредотачивается.
Я хотел тоже произнести эту фразу.
Ну, давайте произнесу я, если угодно. Да. И на этом мы заканчиваем наш разговор открытым текстом на радио «Комсомольская правда». Совместно с информационным агентством Росинформбюро с вами были наш гость Александр Хинштейн, Аббас Джума.
И Сергей Ильин. Спасибо большое.
Спасибо. Всего
До
доброго.
До встречи через неделю.
Открытым текстом. Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем.